Привет, меня зовут Оксана Смирнова, я медиа-менеджер и ведущая 6-го сезона подкаста «Спасибо, я в порядке». Это подкаст студии «Шторм» и сервиса психологической помощи «YouTalk». В этом сезоне мы говорим про ментальное здоровье. Сейчас в свободном доступе очень много информации о заболеваниях психики, но, к сожалению, мифов вокруг этой темы меньше не стало. Мы хотим разобраться, как на самом деле ментальные болезни влияют на нашу обычную жизнь, на дружбу, отношения с партнером, семью и карьеру. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что каждый человек в течение жизни неизбежно попадает в стрессовые ситуации. Трудности на работе, финансовые проблемы, тяжелые расставания. Перечислять можно очень долго. Но иногда пережитый стресс наносит человеку такую травму, в которой он буквально застревает и постоянно заново переживает страшные события, которые с ним произошли. Психиатры называют состояние, для которого характерны такие флешбеки, посттравматическим стрессовым расстройством – ПТСР. Многим из нас ПТСР знаком по сценам из фильмов. Но это не художественный прием, а настоящее расстройство психики. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, почти 4% населения мира страдает от этого заболевания. Сегодня узнаем все про ПТСР у врача-психиатра и психотерапевта Андрея Каменюкина. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В последнее время, чем больше у людей вокруг повышается осведомленность о том, как работает психика, все чаще мы слышим про психологические травмы. И иногда даже кажется, что у каждого есть своя, а может быть даже не одна травма. Это правда так?
Здесь все-таки важно смотреть на определенные критерии, которые помогают специалистам отдифференцировать настоящее травматическое расстройство от травмы, которая на самом деле не является таковой с точки зрения медицинского взгляда. И в быту часто этим термином спекулируют, применяя его не там, где, в общем-то, это уместно. Поэтому в классификациях, в DSM, американской классификации, и в МКБ, европейской, международной классификации, есть четко прописанные критерии, которые позволяют понять, где у человека действительно имел место настоящий травматический опыт. Это довольно простые критерии. Они включают в себя три пункта. Первое – это угроза жизни. То есть, если человек сталкивается с ситуациями, когда его жизни напрямую есть угроза. Боевые действия, ДТП, какое-нибудь криминальное насилие или тот же абьюз какой-то угрожающей составляющей жизни. Это первый критерий. Второй критерий – это угроза физической целостности. То есть, если человек оказывается, опять же, в каких-то обстоятельствах, где он либо получает какое-то увечье, либо какую-то физическую травму получает, и это может тоже стать такой причиной, источником его определенных переживаний. И третий критерий – это сексуализированное насилие или угроза такового. Ну, то есть даже если не было как такового насилия, но была угроза, то это может вызывать расстройства определенные, в том числе и ПТСР, или комплексное ПТСР, тогда, когда, например, множественные были такие ситуации. То есть вот эти три критерия – это такой фундамент для диагностики. Потому что субъективно человек может воспринимать как травму, например, лишение его какой-то игрушки в детстве, может вспоминать о том, как родители его за это ругали, может переживать, но это не тот травматический опыт, который приводит к, например, посттравматическому стрессовому расстройству или к комплексному ПТСР или осложненному ПТСР.
В этом эпизоде мы упоминаем МКБ-11, наиболее актуальную классификацию болезней, которую составляет Всемирная организация здравоохранения. Но, к сожалению, в конце января 2024 года Минздрав России приостановил ее внедрение в практику российского здравоохранения. Это означает, что психиатры не смогут официально использовать многие важные наработки. Например, выделение диагноза комплексного посттравматического стрессового расстройства.
И поэтому, когда такой диагноз ставится, то как раз прежде всего в ходе беседы с клиентом, с пациентом, акцент делается на понимании, с каким все-таки опытом он или она сталкивались. И уже исходя из таких данных, потом мы смотрим в целом на симптомы, которые важны для постановки диагноза. И в таком сочетании данных из прошлого и с тем, что сейчас происходит с человеком, мы уже формируем представление о нем, то есть уже понимаем, есть ли у него ПТСР или же нет. На мой взгляд, это важно так мыслить, потому что, когда мы дифференцируем, мы понимаем, как лечить такого человека, во-первых, а во-вторых, Если некорректно человек сам думает о том, что у него был травматический опыт, это тоже его ограничивает или дает ему возможность там жить в каком-то обвинении других людей, хотя по факту, может быть, травмы не было никакой.
Я еще слышала о том, что бывает комплексный ПТСР. Что это такое и чем отличается от типичного ПТСР?
Да, этот диагноз он появился совсем недавно. Его нет в ДСМ. Там есть подтип ПТСР определенный, диссоциативный. Но МКБ, к счастью, в 11-м пересмотре, там этот диагноз включен. И я считаю, что это большой шаг вообще в возможности оказывать помощь людям с ментальными проблемами. Потому что де-факто такое состояние всегда существовало. А просто де-юре, да, и в классификациях его не было. И отличие в том, что сам характер травмы, именно такой количественный, здесь иной. Если, когда мы говорим о ПТСР, мы подразумеваем какое-то однократное травматическое воздействие, то комплексное ПТСР – это многократное травматическое воздействие. И как раз, к примеру, с абьюзивными отношениями, там чаще всего у этих женщин, у жертв абьюза, мы видим именно комплексное ПТСР или осложненное ПТСР. У тех, кто живет, например, постоянно в условиях боевых действий, гражданское население, у них тоже будет формироваться скорее комплексный ПТСР. У тех, кто в детстве подвергается насилию, например, какому-то систематическому, сексуализированному или просто физическому, тоже будет формироваться это состояние. И если говорить о диагностике, то в целом, прежде всего, вот такой количественный характер травм будет фундаментом. Но при этом есть еще дополнительная такая картина из симптомов, которые что ли усложняют или расширяют перечень проявлений. Если мы говорим о ПТСР, то там таких три фундаментальных проявления существуют. Это так называемые интрузионные симптомы, вторгающиеся, то есть повторяющиеся помимо воли желания человека воспоминания о травматическом опыте. В сознании, в любом контексте это может возникать. Но, как правило, это запускается какими-то триггерами неосознаваемо. Считываемыми клиентами, иногда даже без них может возникать. То есть флешбеки туда же относятся. Это первая группа симптомов. Вторая группа – это избегающее поведение. То есть такой человек он будет стараться минимизировать вообще какие-то напоминания о том, что когда-то с ним была какая-то травматическая история. Будет избегать мест, городов, даже там, районов, чтобы только там не увидеть чего-то, что может напомнить, например, о каком-то насилии. В социальной изоляции тоже это может проявляться. И третья группа симптомов – это такое ожидание угрозы. То есть мировоззрение этих людей меняется таким образом, что они в принципе… А любая травма меняет мировоззрение. То, что вот соответствует критериям травматического опыта, однозначно меняет внутреннюю картину мира, восприятие себя. И скорее таким типичным, объединяющим таких клиентов взглядом на мир будет то, что он несет в себе угрозу. Ну и эта готовность к угрозе, она будет проявляться, конечно, в таком более высоком уровне тревоги, в каком-то внутреннем напряжении, то есть еще вот в этих будет проявлениях. Это три таких универсальных компонента, которые позволяют нам при наличии вот травматического опыта говорить о том, что у человека есть ПТСР. При КПТСР к вот этим проявлениям еще добавляется так называемое нарушение самоорганизации. Нарушение самоорганизации – это тоже три компонента, которые заключаются в том, что у таких людей, мужчин, у женщин, которые подвергались систематическому насилию, на уровне самовосприятия или на уровне так называемой «я-концепции» прежде всего доминировать будет такая идея какой-то своей неполноценности, никчемности, дефективности, очень стойкой убежденности, что я какой-то там неплохой, порочный, что вот то, что со мной случилось, это тоже следствие того, что я какой-то плохой или плохая. Именно будет на уровне вот такой самоидентификации прослеживаться такая картина себя. Это первое проявление вот этой нарушенной самоорганизации. Второе проявление – это так называемая нарушенная или дезорганизованная эмоциональная регуляция, ну то есть эмоциональная дисрегуляция. Это в целом такое проявление, которое бывает при разных ментальных расстройствах, но здесь оно будет проявляться в том, что вот эта вот картина себя такая дефективная, она будет формировать у человека такой постоянно сниженный фон настроения, который человек может пытаться отрегулировать при помощи, например, самоповреждающего поведения, при помощи селф-харма, или при помощи алкоголизации, или при помощи наркотизации. То есть какая-то вот эта внутренняя боль, она может быть настолько невыносимой в каких-то ситуациях, что человек начинает там либо выпивать, либо там наносить себе какие-то увечья. Иногда это еще может проявляться в виде таких вспышек гнева. Это тоже типично для вот некоторых клиентов, у которых есть комплексная ПТСР. И скорее это ну, такая неконструктивная, что ли, реакция, такой паттерн поведения, направленный на то, чтобы каким-то образом все-таки, может быть, там преодолеть вот это вот дефективное состояние через гнев. То есть второй симптом – это эмоциональная дисрегуляция. И третий симптом нарушенной самоорганизации – это проблема в социальной коммуникации. У этих клиентов и клиенток наблюдается такая линия поведения, когда они дистанцируются от социума. Но и опять же это связано с самовосприятием, то есть тем, как они себя интерпретируют. Я плохой или там я дефективный, я там порочная. И это можно в виде такой формулировки отобразить, как рождается такое поведение. Я настолько там плоха или плох, что нет смысла общаться с другими людьми. Они будут видеть только лишь мою там плохость, мою какую-то ужасность. И поэтому они, как правило, изолированы.
Андрей, уточните, пожалуйста, вот эти симптомы, три последних, которые вы перечислили, да, вот это нарушение саморегуляции и то, что человек может считать себя плохим из-за случившегося, это относится только к комплексному ПТСР или к типичному тоже?
Только к комплексному ПТСР. Это то, что отличает, помимо множественного характера травматического опыта, наличие именно вот этой нарушенной самоорганизации из трех компонентов – это отличительный симптом или отличительное проявление комплексного ПТСР. Получается, что когда там мы знаем, что в истории жизни у человека была множественная травма, то, конечно, мы уже смотрим через призму наличия вот этих симптомов, чтобы понять, действительно ли его состояние соответствует критериям комплексного ПТСР.
Правильно я понимаю, что травмы могут быть разные совершенно. И в том числе, например, когда у ребенка забирают игрушку, и родители его за это ругают, это может быть травмой.
Нет.
Нет, это не считается травмой.
Это не травма, нет, нет.
Это просто неприятное воспоминание.
Это неприятные воспоминания, или если, допустим, ребенок сталкивался с тем, что его критиковали, он сталкивался с неглектом, например, с таким эмоциональным отвержением со стороны родителей, это будет формировать так называемый неблагоприятный детский опыт, НДО. Но НДО и травма, они не равны. То есть это скорее такой контекст, который может повышать вероятность в будущем у такого человека возникновения определенных расстройств. Но чтобы говорить о травматическом опыте, нам важно искать вот эти три критерия. То есть угроза жизни, угроза физической целостности и сексуализированное насилие или угроза такового. Все остальное, то, что не попадает в эти критерии, не будет называться с позиции именно медицинской точки зрения травматическим опытом или травмой.
То есть это три критерия именно травматического опыта, не ПТСР.
Угу.
Ага, тогда такой вопрос. Видимо, после травмы не у всех возникает вот это посттравматическое стрессовое расстройство. Что должно случиться, чтобы полученная травма перешла в ПТСР?
Здесь нет какого-то одного фактора. Действительно, не у всех людей возникает, когда они сталкиваются с тем, что соответствует этим критериям, ПТСР, например. И таким, скорее, серьезно повышающим вероятность развития ПТСР у человека будет как раз тот самый НДО, неблагоприятный детский опыт. В исследованиях подтверждено, что если человек сталкивался с неблагоприятным детским опытом, а потом подвергся насилию, то с максимальной вероятностью у него или у нее, у такого человека, разовьется ПТСР. Такая предрасположенность есть. То есть, если он живет в контексте, где, например, там родители алкоголизируются, в школе пренебрегают вниманием по отношению к нему. Нет буллинга, но просто, может быть, там есть какое-то холодное отношение. Это все вместе с другими такими факторами может приводить к более высоким рискам. Ну, то есть, уязвимость центральной нервной системы становится выше к травматическим воздействиям. Если такой мужчина или женщина окажется, например, один там в зоне боевых действий, а другая подвергнется сексуализированному насилию или будет попытка сексуализированного насилия, тогда, конечно, риски развития ПТСР будут выше.
Делятся ли на какие-то, может быть, группы, примеры травмирующих событий, да, которые могут вызывать ПТСР? Можете ли вы привести побольше таких примеров, чтобы слушателям было проще отличить одно от другого?
Но здесь речь идет прежде всего о каких-то ситуациях, ну, такого экстремального характера, которые выходят за рамки естественного повседневного опыта человека. Ну, то есть это какие-то, например, истории насилия, это криминальные нападения, это жизнь, ситуации абьюза, тогда, когда постоянно есть вероятность тоже какого-то насилия, и звучат в адрес живущей, например, женщины в такой семье угрозы. Такие обстоятельства могут приводить. Далее, столкновение с какими-то техногенными катастрофами. Ну, то есть, например, человек живет в доме, в котором взорвался газ, что, к сожалению, происходит. Это тоже может вызвать формирование ПТСР. Ну, уже упомянутые дорожно-транспортные происшествия. То есть, любого характера техногенные катастрофы могут формировать это. Природные катастрофы, землетрясения, цунами, какие-то другие такого же природного характера происшествия могут, если человек оказался в этих обстоятельствах, приводить к тому, что у него будет развиваться ПТСР. Ну и, конечно, да, там боевые действия, здесь тоже максимальная вероятность развития такого состояния. Тут, прежде всего, мы смотрим на такой экстремальный характер. И это те события, которые по своей силе превосходят возможности центральной нервной системы. То есть она не может к ним приспособиться. И все то, что формируется в ответ на такое воздействие, это как раз вот проявление именно вот этой неспособности этот опыт переработать. Потому что он не просто нетипичный, а он превосходящий экстремально какие-то ресурсы адаптационные нервной системы или психики человека. И поэтому возникают у многих определенные симптомы уже, которые потом дают право говорить о наличии ПТСР. Что еще? Много на самом деле таких ситуаций в жизни бывает, но даже вот текущий контекст, он прям изобилует такими примерами, далеко ходить не надо, которые показывают, что это расстройство будет сейчас с точки зрения распространенности увеличиваться в популяции.
Почему?
Боевые действия, которые происходят, и люди, которые там живут, например, в зоне боевых действий, или те, которые принимают участие в боевых действиях. Понятно, что не у всех, но у многих это будет формироваться. Но это уже такие определенные социальные проблемы будет за собой влечь, к сожалению.
Вы упомянули про способность центральной нервной системы справляться с такими событиями. А можно ли ее натренировать, чтобы она, эта нервная система, была восприимчива к боли, каким-то сложным событиям? Или это не мышца, и как со спортзалом не получится?
Гипотетически мы можем предполагать, что если человек там готовится к каким-то условиям, то он будет иметь более высокую устойчивость. Но здесь такой прямой связи нет, такой причинно-следственной связи, потому что очень много других переменных определяют то, как отреагирует человек. Допустим, он там готовится к каким-то боевым действиям, проходит какие-то тренировки, и кажется, что все будет в порядке, но оказавшись в реальной ситуации, его нервная система просто может не справиться, потому что окажется, что у него в детстве как раз был тот самый неблагоприятный детский опыт, и произойдет такая дезадаптация, то есть он будет потом демонстрировать после возвращения все симптомы ПТСР. Просто сложно натренировать к тому человека или психику, к чему она в принципе не приспособлена. Ну то есть мы же не можем, да, натренировать тело, чтобы оно было устойчиво к порезам ножа. Ну то есть вот в любом случае нож повредит кожные покровы. Невозможно сделать кожу какой-то нечувствительной к лезвию ножа. Так же и здесь. Это как лезвие. Оно в любом случае с той или иной степенью будет повреждать работу психики и будет формировать определенные симптомы. Поэтому здесь шансов нет натренировать.
Какая хорошая метафора с лезвием ножа и порезами. Стало понятней. Скажите, а какой срок может проходить от получения, собственно, травмы до возникновения ПТСР?
Здесь, опять же, мы можем брать такой определенный параметр из критериев диагностических. Для того, чтобы говорить о наличии посттравматического стрессового расстройства, важно, чтобы от момента травматического воздействия прошло более месяца. Потому что в течение первого месяца там другие расстройства, как правило, развиваются. Например, острое стрессовое расстройство. И вот если прошло более месяца, то дальше срока давности нет. То есть мы можем увидеть это состояние у человека, который там 30 лет тому назад принимал участие в боевых действиях, или женщина подверглась сексуальному насилию 25 лет тому назад, все равно симптомы определенные могут быть на протяжении всего вот этого периода. Просто может быть разная степень такой, что ли, адаптации или способности справляться со своим состоянием, но в целом срока давности нет.
Предполагаю, что сложный вопрос, но, может быть, вы поможете разобраться. Вы говорите, да, что после физического насилия может возникать ПТСР. А если в отношениях, очевидно, абьюзивных, насилие было психологическим, может ли после этого возникать ПТСР?
В абьюзивных отношениях все-таки присутствует факт угрозы. То есть иногда, если брать клиентский опыт, клиентки рассказывают, что вроде как их не бьют, но вербально постоянно звучит угроза. И в этом случае, если я вижу уже определенные симптомы, которые критериям ПТСР клиническим соответствуют, то все-таки вот такой опыт абьюзивных отношений с потенциальным насилием я скорее буду расценивать как травматический фактор. Ну то есть все-таки сами по себе абьюзивные отношения, они очень редко протекают без хотя бы там какого-то однократного насилия. Ну то есть очень редко. Обычно всегда присутствует, пусть там 1-2 раза, но тем не менее какие-то ситуации, когда там в лучшем случае просто хватали за руку, тянули куда-то или выворачивали ее, в худшем случае наносили какие-то побои или бросали предметами какими-то. Это все из клиентских кейсов примеры. Поэтому это очень редкие случаи, когда отсутствует вообще факт насилия. Но, повторюсь, если все-таки такая история была, а симптомы другие есть, то я скорее буду расценивать состояние как ПТСР. Абьюз – это насилие. Просто все равно, по большому счету, когда мы говорим о угрозе, ну или о критериях, они подразумевают в себе насилие. Ведь угроза жизни, угроза физической целостности – это все следствие насилия. Поэтому здесь, конечно, когда человек живет в контексте, где есть насилие, вероятность формирования такого расстройства будет выше.
Можно ли как-то предостеречь, уберечь себя между травмой и ПТСР, вот от появления ПТСР?
На самом деле, да, есть такие протоколы, которые используются, как раз оказывается психологическая помощь людям, которые находятся в зоне какой-нибудь природной катастрофы. Есть такие службы и у ВОЗ, у Всемирной организации здравоохранения, есть такие службы и у других организаций. И есть протокол, который позволяет снизить вероятность, но гарантировать не развитие этого расстройства, к сожалению, невозможно. Но вероятность снизить можно. Здесь единственное, надо учитывать, что раньше активно использовался такой дебрифинг, и, к сожалению, я знаю, что, по-моему, до сих пор он в системе МЧС российской используется, но сейчас накоплена огромная база данных, есть метаобзоры, которые показывают, что он неэффективен, наоборот, он может повышать вероятность развития такого расстройства. Если упрощенно, дебрифинг подразумевает, ну, такое, что ли, нарочитое побуждение человека рассказывать о том, что с ним произошло. Надо обязательно проговориться. Все-таки современный взгляд, современные протоколы, они говорят о другом. Важно прежде всего обеспечить безопасность, обеспечить потребности физические. И только лишь если человек готов говорить, тогда да, делать это. Но если он не хочет, то никоим образом не заставлять это делать. Потому что такое проговаривание, оно будет, если человек не готов, ухудшать его состояние.
Этот подкаст выходит благодаря сервису психологической помощи «Юток». «Юток» помогает найти подходящего психолога. Все специалисты сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. В описании подкаста вы можете найти промокод «Подкаст», который даст скидку 20% на первую консультацию. ПТСР, который вот как его показывают в кино, нам же мало бы каким еще картинкам можно представить, что это такое. Как это обычно показывают? Чаще всего это мужчина, который вернулся с войны, и время от времени его что-то триггерит. Во сне, может быть, вспышка света, громкие звуки. И в эти моменты он испытывает что-то вроде панических атак. Насколько это сопоставимо с реальностью, и что на самом деле испытывает человек во время приступов ПТСР?
Но эти приступы – это так называемые интрузионные вторгающиеся симптомы. То есть это по проживанию чем-то похоже действительно на паническое расстройство, на приступы панической атаки, только схожесть будет в рамках именно таких вегетативных проявлений. А по механизму развития это разные состояния, потому что здесь мы имеем дело с такими возникающими помимо воли человека в ответ на какие-то триггеры, чаще всего реакции, когда его вдруг охватывают эти воспоминания, будто бы он вот проживает заново этот опыт. И это очень мучительное состояние. И они являются источниками мощного стресса. И как раз вот та реакция телесная, вегетативная и эмоциональная, она по степени интенсивности и по тому, как проявляется, напоминает паническую атаку. Но здесь механизм немножко другой. Именно потому, что здесь это связано с травматическим опытом. Хотя и там симпатоадреналовая система, естественно, активируется. Только разница в том, что у человека с паническим расстройством, если мы не находим травматического опыта, то здесь скорее это реакция, связанная с неправильной интерпретацией работы своего тела, которая человека пугает, и у него потом возникают такие симптомы. А при ПТСР это именно такие, может быть, яркие картинки или телесные какие-то ощущения. Ну, то есть там человек сидит, например, в офисе, да, человек, который подвергся криминальному нападению несколько лет тому назад. То есть он может сидеть, и вдруг за окном там проезжает машина, издает резкий сигнал, и этот сигнал может у него вызвать прям жуткое состояние, будто бы опять вот на него нападают, и он испытывает страх, там покрывается потом, весь напряжен, видит эти образы, картинки. На самом деле, кстати, если вы говорите о кинематографе, то есть фильмы, в которых очень достоверно это все показано, прям максимально и правдоподобно сыграно. Не так давно выходил такой фильм с Томом Холландом, по-моему. Он же играет Человека-паука, да? Знаю этого актера, мне сыну старшему нравится. И вот у него есть в его кинематографической биографии фильм «Черри» на английском звучит. Вот там реально показано, как это все происходит, как человек, который принимал участие в боевых действиях, потом испытывает определенные симптомы, испытывает болевые какие-то ощущения, ему назначают препараты, которыми он начинает злоупотреблять, и постепенно у него это уже трансформируется в зависимое расстройство. И там уже показан рисунок поведения, как он пытается добывать деньги, да, чтобы там приобретать наркотики криминальным путем. Это фильм, который снят на основе реальной истории, то есть это не вымышленная история, это реально живущий в США человек, который через все это прошел и, к счастью, справился с этой проблемой. Отчасти комплексное ПТСР показано у героя Бенедикта Камбербэтча в сериале «Патрик Мелроуз».
Слушайте, сколько великолепных проектов вы сегодня посоветовали.
Ну, он очень тяжелый. Он там прям показана модель поведения человека с серьезной зависимостью, но там показано, почему он таким стал. Там показано сексуализированное насилие со стороны отца в детстве и такой неглект со стороны матери. Прям жутчайшая история. Но, к счастью, тоже она благополучная, потому что этот сериал снят на основе романа реального человека, который сейчас жив, живет и смог это все преодолеть. То есть это такие, в принципе, что вот «Черри» фильм, что этот сериал, они, ну, такие полезные с точки зрения демонстрации того, что это преодолимо. Да, люди с этим столкнулись, но это все можно преодолеть. Это будет в истории, но не будет мешать построению жизни.
Андрей, раз вы еще увлекаетесь киноиндустрией, как мы только что выяснили, может быть, у вас есть какие-то гипотезы насчет того, почему в кино все-таки чаще это показывают как какое-то проявление ПТСР именно у мужчины после военных каких-то действий, а, например, когда в кино показывают физическое насилие или психологическое насилие и абьюз в отношениях, да, про женщину почему-то не показывают, что это ПТСР.
Я сейчас вспомнил сериал классный, который вот идет, утреннее шоу. Там же как раз тема насилия раскрывается тоже. И, наверное, не так ярко, как, допустим, вот в мужских ролях, но в первом сезоне там показано, как героиня все-таки испытывала определенные эмоциональные переживания, которые были как раз связаны с тем, что там другой главный герой по отношению к ней проявил сексуализированное насилие. Но просто это не основная, ну, как бы там много других линий в этом фильме, и это не так ярко, заметно, но как специалист, да, то есть я могу сказать, что там какие-то элементы в ее игре соответствуют тем переживаниям, которые у таких клиенток формируются. А почему чаще показывают мужчин, ну, можно поразмышлять, но у меня какого-то однозначного ответа нет. Но просто справедливости ради, вот этот сериал я вспомнил, что там отчасти эта тема затронута.
Может быть, статистика какая-то есть? В принципе, ПТСР у кого чаще случается? Не в кино, в жизни.
Слушайте, вообще здесь в целом чаще регистрируется больше у женщин, но зависит, опять же, от контекста, от среды, потому что если мы возьмем комбатантов, участников боевых действий, конечно, там будет больше мужчин, ну, по понятной причине, да. Но в целом, если смотреть вот именно на такие различия гендерные, то чаще у женщин развивается это расстройство.
Расскажите, какие вообще еще бывают проявления у ПТСР? Может быть, не только во время приступа, да, когда, как мы уже проговорили, как это ощущается. Как, в принципе, ПТСР влияет на повседневную жизнь человека? Как может проявляться еще?
Если посмотреть на диагностические критерии, ну, то есть более широко, как вот они в классификациях представлены, то помимо вот этих трех таких ключевых проявлений плюс травматический опыт, все-таки еще выделяется у таких людей так называемый блок проявлений нарушения в когнитивной деятельности и в эмоциональной сфере. Это как раз вот то измененное самовосприятие, измененное мировоззрение, и оно приводит к такому постоянно сниженному фону настроения, к каким-то переживаниям, которые человек испытывает и с которыми может пытаться абсолютно там неконструктивно справляться, так же, как это бывает вот при комплексном ПТСР, так и при ПТСР тоже бывает. Там часто вот эту эмоциональную боль или какие-то болезненные воспоминания человек пытается купировать при помощи алкоголя или каких-то других психоактивных веществ. Формируется уже зависимость как следствие, как вторичные расстройства. И если говорить о том, как вот это еще может проявляться в поведении, то такие люди, они часто с таким предубеждением, с опаской, например, посещают места, которые, по их мнению, представляют собой источник опасности. Если, опять же, это иллюстрировать клиентскими кейсами, то клиент, который прошел определенные боевые действия, он может вместе с семьей, выезжая куда-то в торговый центр, там просто очень болезненно реагировать на какие-то звуки яркие. И если там его что-то напугает, вдруг он подумает, что там какая-то есть угроза, он может там свою семью буквально там хватать и эвакуировать, потому что ему кажется, что здесь небезопасно. Ну и, разумеется, это, конечно, ухудшает в целом отношения в семье, то есть такая модель поведения. Ну, понятно, что человек, который постоянно в таком подавленном состоянии пребывает, он хуже отношения выстраивает, и это тоже может ухудшаться и, в свою очередь, ухудшать эмоциональное состояние этого же человека. Кроме вот этого блока проявлений, есть еще блок, который называется, ну, такая измененная реактивность. Дело в том, что на таком физиологическом уровне таких людей чувствительность к каким-то стимулам выше. И, например, это даже в кабинете иногда заметно, когда вот я очно принимаю, я вижу, что какие-то внешние звуки могут вызывать такую реакцию вздрагивания. И есть такой термин гипертрофированный старт-рефлекс, который как раз и обозначает вот такие проявления, когда в ответ на какой-то стимул идет какая-то прям такая гротескная, чрезмерная реакция. И, опять же, вот в этом блоке такой измененной реактивности можно видеть такие симптомы, как не вполне адекватная агрессия по отношению к другим людям. Ну, в принципе, она неадекватная. Скорее, я имею в виду, что она возникает в ситуациях, когда какой-то потенциальной объективной нет угрозы, но ее считывает мозг клиента, интерпретирует неправильно. И может, например, пытаться, как ему кажется, там, защищать себя, нападая на кого-то, но в действительности никакой нет угрозы. И это может в результате приводить даже к каким-то таким серьезным негативным последствиям. Может, естественно, это влиять, опять же, на ту же систему отношений в семье. То есть за счет именно такого измененного мировоззрения клиент может считывать, если это мужчина, например, там, у своей жены какие-то проявления, которые, как ему кажется, там, на него направлены какие-то угрозы. И в свою очередь это может тоже вызывать у него такую агрессивную реакцию. И ему сложно очень отслеживать и останавливать это поведение, ну, потому что нервная система, она вот как взведенная пружина. То есть там буквально маленькое прикасание, и все, эта пружина уже раскрывается и приводит к определенным негативным последствиям, агрессивным, с насилием, в свою очередь, уже по отношению к близким. Я никоим образом это не оправдываю, просто здесь важно понимать, что это та проблема, которая существует, что все-таки вероятность агрессивного поведения у таких людей, у мужчин, в частности, у комбатантов, она все-таки выше, чем, допустим, в среднем по популяции.
А может ли быть в связи с ПТСР, могут ли возникать трудности в отношениях с близкими немножко другого рода? Не когда человек с ПТСР чувствует какую-то угрозу, а наоборот, когда его близкий, зная, что у человека такой диагноз, проявляет какую-то эмпатию и поддержку, а человек с ПТСР, может быть, из-за этого ПТСР как-то иначе ее трактует и, может быть, по-другому на нее реагирует. Такое бывает?
Но в целом интерпретации скорее будут человеку показывать более высокую вероятность угрозы. Как прежде уже мы обсуждали, ключевым таким проявлением, одним из ключевых, это такое ожидание угрозы в мире. То есть через измененное мировосприятие фильтры такие предустановлены у клиента, которые приводят к тому, что все-таки вероятность, что он видит не то, что на самом деле происходит, выше. Не что-то, да, в виде там галлюцинации он видит, а в поведении, например, в котором есть забота, он его может проинтерпретировать как, может быть, там признак какого-то ограничения или какого-то навязывания. И, в свою очередь, это может вызвать у него тоже какую-то эмоциональную реакцию, там, в лучшем случае, в худшем, может быть, даже действительно какую-нибудь физическую, да, реакцию в виде там отталкивания резкого с какими-нибудь криками. То есть здесь, опять же, именно за счет того, что, ну, объектив вот он искаженно воспринимает реальность, вероятность некорректной интерпретации даже каких-то благих намерений близких, она существует.
Бывают ли от ПТСР какие-то физиологические последствия на организм и здоровье человека? Может ли ПТСР усугублять или вызывать проблемы со здоровьем?
Но именно таких прямых связей нет, то есть это все-таки ментальное расстройство, которое не приводит именно к тому, что что-то на уровне там, деятельности других органов и систем происходит. Скорее, может быть, в силу того, что, во-первых, может развиваться самоповреждающее поведение, может развиваться злоупотребление чем-то, это, в свою очередь, может вредить уже другим органам и системам. Ну, то есть человек может сам себе вредить за счет там, алкоголизации или наркотизации, там уже будут такие соматические, телесные проблемы развиваться. Может просто снижаться уровень такой, что ли, заботы или внимания к себе. И, например, какие-то хронические заболевания такой человек может игнорировать, запускать, что может с более высокой вероятностью приводить к каким-то осложнениям. То есть по вот этим причинам могут возникать определенные угрозы соматические, но не напрямую. Прям сам этот диагноз не включает в себя развитие каких-то соматических проблем.
Андрей, а людям с ПТСР им выписывают медикаменты?
На самом деле, да. Если мы возьмем протоколы терапии этого диагноза, там британский NICE, например, или там американский протокол, который Американской психиатрической ассоциацией рекомендуется, и российские. Там есть препараты, которые по показаниям определенным мы можем назначать, но по опыту в практике не каждому нужно. Ну, то есть есть действительно такие клиентки и клиенты, которым нужна медикаментозная терапия. Есть те, которые могут благодаря психотерапии пройти этот путь выздоровления и преодолеть свою проблему.
То есть психотерапия при ПТСР эффективна?
Эффективна, абсолютно точно, да. Она работает. Очень много данных, доказывающих, подтверждающих, что есть совершенно четко, классно работающие модели терапевтические. И понятно, что модели, которые давала бы стопроцентную гарантию, нет, но в то же время есть метаобзоры, которые показывают, что, например, там когнитивно-бихевиоральная терапия с экспозиционной терапией EMDR, они очень эффективны и помогают людям.
Можете чуть-чуть побольше рассказать про то, какие методы используют при лечение ПТСР?
Ну, прежде всего, когнитивно-поведенческая или когнитивно-бихеверальная терапия. И она, если говорить о протоколе, предлагает в работе с клиентами несколько этапов. Здесь в целом можно говорить о таком взгляде на работу с такими состояниями, как фазовый процесс. И есть три фазы. Первая фаза – это стабилизация. То есть, когда клиент приходит в терапию, важно дать ему такие навыки, которые будут все-таки уровень вот этой внутренней реактивности, уровень его дефективного самовосприятия снижать. Понятно, что это не вылечит его полностью, но стабилизирует состояние, даст возможность проживать с меньшей болезненностью определенные симптомы. И через определенный период после этапа стабилизации мы переходим к следующему этапу, уже к этапу, когда мы работаем с травматическим опытом. То есть здесь важно интегрировать эти воспоминания. И внутри вот этой фазы, когда мы работаем с травматическим опытом, наиболее эффективным является экспозиционная терапия, так называемая пролонгированная экспозиция, которую разработала Эдна Фоа. И это такой ключевой компонент, и особенно он важен тогда, когда, конечно, мы имеем дело с вторгающимися симптомами, с интрузионными симптомами, с вот этими воспоминаниями, флешбэками или какими-то диссоциативными проявлениями. И в ходе экспозиции, естественно, там, с мотивацией клиента, с объяснением, как это происходит, при условии готовности, аккуратно, в ряде нескольких сессий клиент проживает этот опыт, вспоминая. И это приводит к тому, что, конечно, это воспоминание не стирается из памяти, но интенсивность переживаний снижается, и отношение к нему тоже становится... Понятно, что минус на плюс не меняется в восприятии. Насилие, боль, какой-то вот такой отрицательный опыт, он всегда будет иметь отрицательный какой-то знак, да, но скорее он будет восприниматься не как то, что мешает сейчас выстраивать жизнь. То есть это часть моей жизни, болезненная очень, но я сейчас могу двигаться вперед. И вот получается, что экспозиция, она дает возможность эмоционально снизить переживания и изменить, ну, такую картинку, что ли, отношение в какой-то степени к этому опыту. То есть, ну, на когнитивном уровне происходят изменения, которые как раз, в свою очередь, уже позволяют двигаться дальше этим людям. И экспозиционная терапия работает, прежде всего, пролонгированная экспозиция с воспоминаниями, но также, если, например, у таких клиентов и клиенток есть выраженное избегающее поведение, это нередко, когда, например, там, клиентка, которая подверглась попытке сексуализированного насилия в каком-то районе города, боится в этот район города ездить. Работаем потом уже с экспозицией так называемой in vivo, ну то есть уже преодолеваем вот этот страх поездок для того, чтобы можно было восстановить полноценное качество жизни. И далее переходим после того, когда этот этап работы с воспоминаниями, с травматическим опытом завершен, к так называемой фазе реинтеграции. На этой фазе мы все-таки начинаем скорее клиента ориентировать на такие значимые для него ценности, чтобы он уже выстраивал свою жизнь. Ну, вот, исходя из того, что да, был болезненный этап, он остался в прошлом, но у него сейчас есть возможности, ресурсы, силы, там, социальная поддержка для того, чтобы новую жизнь формировать по-другому, ее выстраивать.
Как родственники и близкие люди могут быть вовлечены в процесс лечения человека с ПТСР? И как поддержка семьи может повлиять на эффективность этого лечения?
Это имеет огромное значение. Есть, как я уже упоминал, несколько метаобзоров, и один из них, который был в 2019 году в Кембриджском, по-моему, университете проведен, не помню авторов, но не суть. Короче говоря, там вот в выводах прям четко показано, что одним из факторов выздоровления, помимо психотерапии, является социальная поддержка. И такой неспецифический фактор, как там друзья, семья, ну то есть это не терапевтическое воздействие, а это скорее проявление среды и контекста, он может повышать очень здорово вероятность такого полноценного восстановления таких людей. Поэтому, конечно, Это имеет огромное значение, но прежде всего здесь важно, чтобы семья адекватно интерпретировала то, что происходит с таким человеком. То есть им нужно давать информацию о том, что происходит с близким, что то, что он испытывает, это не что-то, да, то, что он там сам себе надумывает, или какие-то капризы, когда он там не хочет общаться, закрывается в комнате, или там пьет каждый вечер. Это следствие тех болезненных переживаний, которые у него есть, это симптомы. И понятно, чтобы там потакать, да, там той же модели алкоголизирующегося поведения нельзя, но при этом понимать, что это является следствием его травмы, и создавать такой контекст, в котором все-таки человек будет с более высокой вероятностью обращаться к специалистам. Это то, что семья может сделать. Когда я говорю создавать контекст, это значит все-таки прежде всего не подкреплять то поведение, которое разрушает человека, но и при этом давать обратную связь о том, что да, мы тебя ценим, любим, но мы хотим, чтобы у тебя не было вот этих симптомов, потому что это влияет на всех нас. То есть это может ухудшать, конечно, там, качество отношений и каких-то семейных связей. То есть это такой серьезный фактор. Вообще контекст, конечно, он имеет огромное значение. Понятно, что терапия, препараты, они работают. Но если человек живет в среде, где его там постоянно инвалидируют, то бессмысленно. И, к сожалению, да, в одной известной стране контекст, к сожалению, таков, что людям сложно будет с этим расстройством получить хорошую помощь, качественную. Потому что в идеологии страны насилие нормализовано, к сожалению. А это большая проблема. Но это такое маленькое ответвление, скорее, такое более широкое. Поэтому, возвращаясь к семье, конечно, важно доносить информацию. И иногда приходится приглашать членов семьи, чтобы донести до них информацию о том, что с близкими происходит, чтобы они формировали со своей стороны тоже такое правильное поведение, поддерживающее и способствующее выздоровлению. Но никоим образом не подразумевающее поддержку какого-то дисфункционального, деструктивного поведения. То есть там не потакание там, агрессии, насилию, алкоголизации. Нет, то есть не об этом речь, а именно как раз такая очень вырабатывается устойчивая модель, в которой, с одной стороны, демонстрируется поддержка, но в то же время демонстрируется непринятие какого-то поведения, которого вредит и самому человеку, и его членам семьи.
А может ли ПТСР взять и пройти сам?
Это такой интересный вопрос. На самом деле, есть статьи, которые говорят, что да, бывает так, что каким-то образом симптомы снижаются. Но опять же, здесь мы можем говорить о том, что какой-то благоприятный контекст на это может влиять. Но рассчитывать на это, что само рассосется, абсолютно неразумно, потому что это расстройство, которое требует внимания. Да, там прекрасно, если оно у кого-то все-таки при наличии прошло самостоятельно, но это не значит, что так будет у всех. Абсолютно такой нет взаимосвязи. Поэтому, если есть какие-то проявления, симптомы, надо идти к специалистам. И, к счастью, в России специалистов, которые ориентируются в том, как работать с этим расстройством, достаточно много. Просто, к сожалению, в контексте мало тех данных, которые могут, ну, скажем так, какую-то дорожную карту дать этим людям, чтобы они пришли. Есть, конечно, например, там, если говорить о насилии в адрес женщин, о сексуализированном насилии, об абьюзе, очень много прекрасных общественных организаций. Я знаю многих коллег, которые работают с этим. Наша клиника даже в одном из таких проектов участвует. То есть возможность есть. И там прям я вижу, как все классно устроено. Не только, допустим, там какая-то психологическая поддержка, а продуман очень четкий план действий с вовлечением разных структур, как помочь жертве абьюза. Временное жилье предоставляется, предоставляется юридическая помощь. То есть там классные есть проекты, которые этим занимаются. К сожалению, просто об этом не очень много говорят. Но, на мой взгляд, конечно, важно об этом говорить. Но в целом нельзя нормализовать насилие. О том, что есть такая классная помощь, тоже важно заявлять везде, где только возможно.
Есть ли какие-то мифы и предубеждения относительно ПТСР, о которых мы сегодня не поговорили, но вы бы хотели их упомянуть?
Если вернуться к началу нашего разговора, когда все-таки преувеличенно воспринимается травма там, где ее нет, и некоторым там клиентам или людям говорят, у тебя ПТСР, хотя там вообще нет никакого состава даже тех событий жизненных и симптомов, которые могли бы в пользу этого состояния говорить. То есть вот это такое искажение есть, такое размытие, и это, повторюсь, негативно будет влиять на понимание.
Приведите примеры, пожалуйста. Вот да, раз вы с этим сталкиваетесь периодически, да, какие травмы на самом деле не имеют отношения к ПТСР, с какими вы чаще всего сталкиваетесь в практике своей?
Например, ситуация, когда на работе там начальник повышал голос. Это неприятная ситуация, да, но она все-таки не соответствует критериям травматического опыта. То есть это там неэтичное и некорректное поведение совершенно, но при этом это не может привести к развитию посттравматического стрессового расстройства, потому что там нет состава именно какого-то жизнеугрожающего и какого-то именно насилия физического или сексуализированного. То есть там просто именно скорее такой стиль поведения. Если бы, допустим, там в этих условиях была какая-то угроза, или там начальник орёт на подчиненную и там какие-то знаки внимания сексуализированные демонстрирует, конечно, это уже другого характера была бы история. Когда просто там какой-нибудь ор на совещании происходит, к сожалению, такое бывает в некоторых корпорациях, это не будет приводить к травме.
Даже если ты вдруг так боишься увольнения потенциального, что поэтому тебе кажется ор на совещании угрозой, нет?
Страх увольнения, он же не связан с угрозой для жизни. Ну, то есть, мы опять же возвращаемся к базовым критериям. Угроза жизни, угроза физической целостности и сексуализированное насилие или угроза такового. Здесь важно именно вот это учитывать.
Какие-то еще мифы, которые стоит затронуть?
Ну, может быть, что это состояние не вылечивается. Здесь важна именно такая интерпретация, что подразумевается под вылечиванием. К сожалению, травматический опыт невозможно из жизни, из истории жизни убрать. Он всегда там будет. Но это не равно тому, что человек не способен жить ту жизнь, которую он хочет жить. То есть полноценную, насыщенную. И как раз это помогает сделать терапия. Ну и что еще? Может быть, иногда там клиенты и клиентки говорят о том, что хотят это все стереть из воспоминаний. Их понять можно, потому что это прям болезненные же переживания, насильственные какие-то. Но вы это невозможно сделать. Ну, то есть невозможно мозг так настроить, чтобы это прошло из памяти. Но, как я уже говорил, в ходе терапии снизить интенсивность переживаний, убрать вот эти вот все неприятные возникающие симптомы, вторгающиеся, ну, то есть эти воспоминания, это как раз можно сделать. Но само событие из памяти не исчезнет. Просто отношение к нему станет более таким адаптивным. Ну, то есть оно не будет все время, знаете, маячить. И есть такая классная картинка, где показано, как все-таки меняется в ходе терапии этот травматический опыт. Там три таких шара изображаются обычно, ну или круга. И в начале, когда еще приходит в терапию, то вот это вот какая-то черная составляющая, черный шар внутри вот там сферы этой, он почти все занимает. И по мере терапии размер его уменьшается. Ну то есть светлого становится больше. И в конце там остается маленький кружок этого черного, да, но, конечно, преобладает уже светлый фон. И вот это такая метафора, которая показывает, что в терапии происходит. Конечно, это черненькое всегда останется, но оно уже не будет таким всеобъемлющим и заполняющим все жизненное пространство и возможности человека.
Андрей, спасибо за глубокий разговор, за ваши метафоры, за советы, что посмотреть. Мне кажется, это очень расширяет контекст и представление людей о том, что такое ПТСР и как с этим быть.
Спасибо большое за то, что пригласили.
Если вам понравился этот выпуск, то ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на новые эпизоды в любом приложении, где вы нас слушаете. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts, если слушаете нас там. Нам, правда, очень важно знать, что вы думаете об этом подкасте.